Добрый вечер, друзья. Сегодняшняя наша программа внеплановая и внеочередная, ибо вызвана она тем, чего не планируют и для чего очередности не устанавливают. В среду, 7 декабря, в возрасте 52 лет, в американском штате Теннесси, от инфаркта умер певец, музыкант и композитор Рой Орбисон. Любопытно, что в нашей передаче мы впервые упомянули о нем всего лишь на прошлой неделе, когда речь шла о пластинке так называемых «Traveling Wilburys», группы странствующих Wilburys, группы, в состав которой вошли старые друзья, стареющие звезды рока. Орбисон был современником Элвиса Пресли, он был всего на год его моложе, и он, как и Пресли, уходит корнями в ранние годы рок-н-ролла. Сегодня мы проводим Роя Орбисона в последний путь, но прежде чем начать наш рок-некролог, наши музыкальные поминки, заглянем в рок-хронику. Девятое декабря. 15 лет назад, в 1973 году, в Лондоне состоялась премьера рок-оперы «Томми». 13 декабря. В этот день, в 49 году, в штате Мичиган, родился Тед Наджент, американский гитарист, певец и сочинитель. 15 декабря 42 года родился Дэйв Кларк, барабанщик и основатель группы Dave Clark Five, которую он, кстати, организовал, чтобы собрать деньги для своей спортивной команды «Форекта».
Из последних новостей. Газета New Musical Express сообщает, что
международная фирма Gallup провела недавно статистическое исследование, которое показало, что за последние три года тираж продаваемых пластинок в стиле кантри увеличился в два раза, и альбомы музыки кантри расходятся большим тиражом, нежели музыка регги, африканская музыка, джаз и блюз вместе взятые. Пишет газета и о том, что к концу этого года продажный тираж компактных дисков или лазерных дисков ожидается, что он будет примерно 28 миллионов единиц, оттеснит обычные, привычные для нас виниловые, долгоиграющие пластинки лишь на третье место, на втором месте магнитофонные кассеты. Еще на коммерческую тему. Группа Iron Maiden в этом году решила объявить войну бутлегерам, то есть торговым пиратам, использующим название группы, ее символику и прочее, для продажи футболок, значков, плакатов и так далее. Во-первых, Iron Maiden следит за тем, чтобы ее товары были хорошего качества, а пираты чаще всего сбывают второсортицу. А во-вторых, группа следит за тем, чтобы от продажи ей бы отчислялся определенный авторский процент, чего, конечно, от пиратов ожидать бессмысленно. Преследовать этих пиратов по закону не так легко, поскольку они нарушают не уголовные, а гражданские законы. И без специального решения суда не остановить их незаконную торговлю, ни арестовать их невозможно. Этим летом, как пишет журнал Metal Hammer, на фестивале в Касл-Донингтоне группа, заручившись таким судебным постановлением, устроила охоту на пиратов. В охоте приняло участие 120 человек от оргкомитета фестиваля, 14 работников Министерства торговли и 4 специально нанятых юриста. Арестовано было более 40 человек. Стоимость конфискованного оценивается в десятки тысяч. Не знаю, что будут делать железнодевцы с захваченным товаром, не будешь же пускать его в продажу. Да и расходы по проведению этой операции оказались значительными. Тем не менее, Iron Maiden намерены и в будущем не давать спуску пиратам, и журнал пишет, что и другие группы подумывают, не последовать ли их примеру. На фестивале в Донингтоне в этом году Iron Maiden были красной строкой или основной группой. На будущий год на эту роль метят White Snake, белую змею, которая сейчас заканчивает планирование на будущий год. На лето 89-го намечен выпуск нового альбома, и газета New Musical Express пишет, что сам Дэвид Кавердейл сейчас живет в Америке, в штате Невада, у озера Тахоу, и пишет материал для этого альбома в содружестве со своим новым гитаристом Эйдрианом Ванденбергом. Вот на этом мы рок-хронику закончим и вернемся к теме сегодняшнего разговора. Рой Орбисон родился 23 апреля 1936 года в американском штате Техас, в городе Вернон. По его собственным словам, он начал петь и играть на гитаре с 6-летнего возраста. Уже к 8 годам регулярно выступал на передачах местного радио. К 15 годам у него уже была своя программа, на которой Орбисон пел песни в стиле кантри. А года три спустя, когда в Техасе начало развиваться коммерческое телевидение, то в городе под названием Одесса, в городе небольшом, по размерам с нашей основной Одессой, Одессой мамой несравнимым, был устроен конкурс типа «Алло, мы ищем таланты», победитель которого получал полчаса эфирного времени на телевидении. Рой Орбисон стал этим победителем. Выступление его по телевидению прошло успешно, и он тогда же предложил знакомому владельцу мебельного магазина закупить для него на телевидении время для двух еженедельных программ. Рой Орбисон при этом не просил об одолжении или благотворительности. Это была типичная деловая договоренность, при которой лицо или организация, финансирующая мероприятие, так называемый спонсор, периодически напоминал во время телепередачи зрителям о себе. И передача становилась своеобразной рекламой предприятия. И народ, узнав о существовании мебельного магазина, который поддерживает молодой талант, располагался к нему душевно и покупал в этом магазине потом разные столы и диваны. Орбисон вспоминает, что популярность его телепрограмм позволила потом открыть его знакомому мебельщику самый крупный магазин во всем Западном Техасе. Шел 55-й год. Через техасскую Одессу с гастролями проезжали 20-летний Элвис Пресли и знаменитейший впоследствии и до сих пор, кстати, здравствующий Джонни Кэш. Оба они были молодыми артистами сравнительно новой пластиночной фирмы Sun, Солнце. Продюсером и главой этой фирмы был некто Сэм Филлипс, человек, который открыл Элвиса Пресли. Открыл его тогда, когда тот пришел в местную студию говорящего письма, чтобы записать гибкую пластинку на день рождения матери. Кстати, вскоре после описываемых событий популярность Элвиса начала расти с такой быстротой, что Сэм Филлипс понял, его организации с этой лавиной не совладать. И тогда он, так сказать, уступил Элвиса крупной фирме RCA Victor, то есть просто позволил ей выкупить контракт с Элвисом за 35 тысяч долларов. Сумму по тем временам астрономическую, но в исторической ретроспективе ничтожно мало, если учесть, что пластинки Пресли разошлись потом по всему миру тиражом под 200 миллионов. Именно об этом Сэмми Филлипсе и узнал молодой Рой Орбисон, тогда еще студент колледжа, от проезжавших артистов. Пластиночную фирму нельзя было идти с пустыми руками, и потому в 56-м году Рой Орбисон с двумя приятелями поехал в штат Нью-Мексико, и там в студии знакомого музыканта сделал свою первую запись — рок-н-ролл под названием «Уби-дуби». Baby, jump over here when you do the пластинка Роя Орбисона, запись 2006 года. Когда запись была готова, Орбисон позвонил Сэму Филлипсу на фирму Sun и сказал, что звонит по рекомендации его же артиста, Джонни Кэша. «Джонни сказал, что вы, наверное, захотите меня взять», — сказал он. «Джонни Кэш в моей фирме не начальник», — ответил Сэм Филлипс и повесил трубку. Потом уже через общих знакомых удалось его убедить. Сэм Филлипс прослушал ленту, позвонил и сказал: «Могут ли ребята приехать сюда через 3 дня?» И вот тогда-то в студии в Мемфисе песню «Уби-дуби» записали снова, на сей раз под руководством Сэма Филлипса, для выпуска на пластинке. Песня стала местным хитом и вошла в национальный список популярности, правда, на скромные нижние места. Успех первой песни повторить не удавалось. Прежде всего, не было хорошего подходящего материала, Орбисон тихо прозябал. Но тут фирма RCA Victor, видимо, воодушевленная успехом Пресли, предложила Орбисону контракт, предоставила свои лучшие студии в Нэшвилле, виртуознейших студийных музыкантов и легендарного гитариста и продюсера Чета Аткинса для руководства записями. Вы знаете, слова «образованные» или «профессиональные» в отношении музыки для многих синонимы качества. При этом подразумевается, что музыкальное мастерство почти автоматически гарантирует и качество музыки. Спору нет. Мастерство – вещь важная. Но в музыке, позволю себе заметить, мастерство – это элемент человеческий. Есть в ней еще элемент и внечеловеческий, определяемый талантом и вдохновением, то есть вещами нематериальными и потому как бы идущими свыше. Этот элемент, дух музыки, суть ее, словесному определению не поддается. Однако ж мы отвлеклись. Неуспех записей, сделанных в Нэшвилле, временно приостановил певческую карьеру Орбисона. Но, с другой стороны, он же побудил его обратиться к сочинительству. Одной из первых удач в этом направлении стала песня «Клодет», посвященная жене Роя Орбисона. Ее, кстати, потом взяли в свой репертуар братья Эверли. Успех в песенном композиторстве означал для Орбисона будущую независимость и, так сказать, автономность, позволял ему исполнять песни, написанные под себя, песни, которые он чувствовал, песни, в которые он верил. Only the lonely, 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 the l Одинокие запись 60-го года. Но по времени мы несколько заскочили вперед. К 58-му году 22-летний Орбисон переживал как бы свою вторую карьеру. Более 10 лет он был уже певцом, и вот теперь после неудач стал композитором-песенником. В это время его менеджер познакомился с неким Фредом Фостером, продюсером, только что создавшим свою новую пластиночную компанию под названием «Monument». «Монумент». И он убедил Орбисона покинуть крупную и солидную фирму RCA Victor и перейти в мелкое, какое-то, понимаете, музыкально-хуторное хозяйство. Терять Орбисону было нечего, и он согласился. Тогда-то, мне кажется, и был открыт ставший впоследствии хорошо известный принцип, что с точки зрения организационной мощи, рекламной поддержки и прочего, крупная фирма с маленькой ни в какое сравнение не идет. Но малая фирма с ее почти семейной атмосферой позволяет артисту работать в более интимном творческом контакте, приводящем зачастую к недостижимым в большой фирме результатам. Запись 61-го года. Рэй Орбисон был скромным, порой даже болезненно застенчивым человеком. Он был близорук, носил синие очки, последние годы с фантастерными стеклами, и вообще считал себя непривлекательным, что сковывало его выступление и делало статичным и неподвижным. Исполнительство Орбисона таким образом выражалось только через его музыку, через его голос. И при вдумчивой и требовательной помощи своего продюсера Фреда Фостера в свет начали выходить песни, которыми и сегодня мы вспоминаем покойного Роя Орбисона. ¶¶ 1964 году. Песня эта, кстати, стала последней, записанной в содружестве с Фредом Фостером. К тому времени популярность Орбисона стала настолько широкой, а финансовые предложения, поступавшие с разных сторон, настолько заманчивыми, что по настоянию своего менеджера, по истечению контракта с Монументом, был заключен другой, с крупной фирмой, долларовый аванс, по которому составлял единичку с 6 круглыми нулями. «Господи», — говорится в одной услышанной где-то мной молитве, — «обереги меня от бедности и богатства». Мне, пожалуй, будет трудно объяснить вам, гражданам страны всеобщего равенства или даже уравниловки, что такое богатство. Ведь вам, богатых людей, воочию не доводилось видеть вот уже в третьем поколении. Богатство — это гораздо больше, чем самый полный достаток. Это положение, при котором деньги начинают принимать самодавлеющую роль. Требует внимания, времени и участия. Они же странным образом подчас накликают несчастье и беды. Например, у Орбисона в 66 году в мотоциклетной аварии погибает жена Клодер, которой он в свое время посвятил песню. И не успел он оправиться от удара, не отошел еще от траура, как в 68-м в доме у него случается пожар, а в пожаре том гибнут два его сына. Подобно другому знаменитому своему соотечественнику Элвису Пресли, но по совсем другим причинам, Рой Орбисон становится отшельником, отгородившись от мира стенами своего дома. Thank you.
выпустить
в исполнении Роя Орбисона. Про Орбисона часто говорят, что в жизни своей он прошел не одну, а несколько карьер, ну, по-нашему, рабочих биографий. Начинал певцом, был композитором, потом снова певцом, отходил от того и другого, возвращался и снова уходил. Был для него период 50-х, 60-х, 70-х, причем каждый из этих периодов начинался и существовал заново. Был период, когда он почти всеми забытый, на правах бывшей знаменитости выступал по вечерним клубам Соединенных Штатов, был для гостей живым предметом ностальгии, но к концу 80-х появился новый, почти исторический интерес к раннему рок-н-роллу, и на волне этого интереса новое, пристальное внимание к его героям. Пластинка «The Traveling Wilburys», «Странствующий Уилбери», на которую Орбисон был приглашен как уважаемая, почетная фигура ранних лет жанра, в компании с Бобом Диланом,
Джорджем Харрисоном и другие, свидетельствует об этом, пожалуй, лучше всего. Пластинка эта, полная музыкального юмора
и легкой самоиронии, пользовалась повсеместным успехом. Поэтому потерю Орбисона переживали все и везде. Радиостанции играли его песни, все выпуски теленовостей показали старые хроникальные кадры. Рой Орбисон ушел из жизни, как говорится, в одночасье. Он не валялся на больничных койках, не переживал болезненного и унизительного распада старческой плоти. Смерть всякого любимого человека преждевременна, а смерть в 52 года преждевременна по любым меркам. Нотки непритворной печали были у всех, кого мне удалось видеть, от комментаторов телевидения до продавцов пластинок в магазине. И вот эта-то непритворная грусть, пожалуй, есть лучший памятник и лучшая память Рою Орбисону.